Дорогие сограждане, доброе утро! В Новосибирске 8 часов 3 минуты. У микрофона Дмитрий Винник. Сегодня гость нашей программы Ольга Александровна Белозерцева, младший научный сотрудник научно-образовательного центра биологии растений, кафедры ботаники и экологии Института естественных и социально-экономических наук Новосибирского государственного педагогического института. А поговорим мы сегодня, соответственно, о ботанике, причем о нашей родной ботанике, ботанике города Новосибирска и Новосибирской области. Ну, точнее говоря, о зеленой зоне, о зеленых насаждениях, о нашем, вот, нашей флоре, биоразнообразии, вот, и о том, как, вообще говоря, о ней заботиться, и главное о том, как про нее можно больше знать, потому что есть мнение, что, вообще говоря, мы недостаточно хорошо знаем те растения, среди которых мы живем. Верно?
Да, на самом деле так происходит порой.
Вот, расскажите, пожалуйста, вот, о сути вашей, так сказать, деятельности.
Ну, для начала, да. В большей степени, конечно, мы занимаемся как классической наукой, то есть изучаем растительный покров и растения, но в то же время мы пытаемся сделать так, чтобы наши полученные знания стали доступны для окружающих, скажем так, популяризовать, чтобы они стали более доступны для простых жителей города, либо гостей нашего города. То есть не тем классическим языком научным, а именно тем языком повседневным, на котором мы говорим.
Знаете, есть такой часто вопрос, такой обывательский. Я его, честно говоря, очень не люблю, да. Вот. Более того, меня этот вопрос часто самого очень злит. Но тем не менее, я его задам. Вот. Ну, этот вопрос часто задают вообще всем ученым, деятелям культуры, людьми, которые занимаются различными бессмысленными, так сказать, с обывательской точки, ну, в обывательской плохом смысле слова, да, с обывательской точки видов деятельности. Типа, а зачем вообще все это надо? Вообще, зачем нам про это знать? Что у нас вокруг-то у нас растет?
Ну, как зачем? Во-первых, как бы мы, в принципе, живем в тот век, и даже не только, что мы должны знать то, что растет с нами, для того, чтобы понять, что мы сможем оставить нашим потомкам. В какой-то степени в этом тоже, потому что это наше, скажем так, такое природное наследие. Именно есть культурное наследие историческое, а это именно природное наследие, потому что придут там, спустя там, несколько сот лет, будут жить другие люди, и они, может быть, вообще будут совершенно другой рельеф, совершенно другие растения, и такое же может быть. Потому что, как мы видим, природа меняется, она изменяется. Мы своей деятельностью, там, рубками, рекреацией, тоже же уменьшаем видовое разнообразие и изменяем состав наших лесов. Что-то досаживаем, что-то полностью как бы искореняем. И поэтому, чтобы именно сохранить то природное наследие, именно для этого это и нужно. Ну, на мой взгляд, конечно же.
Да, хорошо. Ну, вообще говоря, знание, вне всякого сомнения, является благом. Ольга Александровна, вообще вот есть такое мнение, что живем-то мы в местах-то не очень разнообразных, скучных. Вот все, так сказать, стремятся на Алтай куда-то поехать, где высокие горы, густые леса. Вот. Вообще говоря, я прав? Или все-таки на наша Новосибирская область, она есть не что посмотреть в этом плане, вообще говоря?
Ну, я могу сказать сначала как человек, который сам, в принципе, живет в Новосибирской области. А на самом деле за последние несколько лет, когда я поездила, изучая там, в рамках работы Новосибирскую область, я для себя много чего нового открыла. Потому что тоже едешь, смотришь просторы. Во-первых, область очень большая. Есть и так называемые степи, остатки степей. Есть и, конечно, у нас нет таких высокогорий, как есть на Алтае, там с высотами 2600 и больше. Но у нас есть низкогорные ландшафты, это при Салаире и сам Салаир, который к нам заходит, где тоже есть на что посмотреть. Есть и темнохвойные элементы, то есть таежные элементы. Есть и долинные леса, которые вдоль Аби, которые на самом деле уже, где встречаются так называемые ветловые леса или ивовые леса, что для нас не характерно. Мы привыкли, там, что ива – это кустарник, либо небольшое дерево.
А ивовые леса, это тогда ивовые леса, это когда ива достигает там большой высоты, да?
Большой высоты, соответственно, есть в пойме Аби в некоторых участках встречаются ивы, которые даже двум людям, обхватив, очень сложно ствол.
Да, я встречал такие деревья, даже в долине Ини, по-моему, они есть.
Да, и в долине Ини, потому что это древние реки, в принципе, поэтому вот там сохранились такие участки.
А в каких местах обычно, вот в каком, ну, я не знаю, широтном поясе, для какого широтного пояса характерны такие леса?
Но если мы говорим про Новосибирскую область, я могу сказать, там, где я конкретно встречала такие леса, это, конечно же, пойма Аби в пределах села Мереть, это Сузунский район, юго-восток. Ну и, соответственно, это по долинам Берди, вот как вы уже сказали. Ну, потому что
это... А вообще это южное явление, да? Более характерно для южных стран, да?
Ну, скорее, да. Но я тут могу как бы ошибиться, конечно.
Ясно. Я хочу напомнить радиослушателям, да, что сегодня мы говорим о зеленых насаждениях, скажем, о флоре, да, Новосибирской области, да, о ботанике. Вот телефон для звонков в студию, смс-сообщение 923-103-33-33. Соответственно, вы можете высказывать свои мнения по этому телефону и отправлять смс-сообщение на этот же номер со своими суждениями и вопросами. Вот. Ну, все-таки, вот какие интересные территории есть на территории Новосибирской области? Вот вы рассказывали, что ваша кафедра занималась инвентаризацией памятников природы, да, Новосибирской области?
Да.
Расскажите про это подробнее, пожалуйста. Вообще, что это за памятники природы, да, когда их придумали, и в чем смысл, вообще говоря, этой инвентаризации?
Ну, памятники природы – это, на самом деле, особо охраняемые природные территории, угу. которые представляют интерес с точки зрения научной, культурной, либо исторической, либо вот природоохранной зоны. То есть там, где произрастают редкие виды растений, животных могут обитать, либо какие-то ландшафты, которые представляют именно ценность. На данный момент на территории Новосибирской области существует уже 53 памятника природы, угу. расположенные в 16 районах Новосибирской области. Это не считая заказников, потому что заказники тоже входят, в принципе, uh-huh. в систему ОПТ. Все, конечно, памятники природы, они разнообразные. Есть, конечно же, элементы, это так называемые черневые леса Салаира, что для нас является редкостью как раз-таки. Есть участки, конечно же, степные. Много таких довольно-таки памятников природы, они имеют различные названия, допустим, там.
Доброе. Ну, вообще говоря, сложный вопрос, что такое наноискусство, да, скорее всего, этот вопрос не гостю, а мне, вот. Ну, скорее, есть смысл говорить о кибер-искусстве, да, и о сайенс-арте, вот. Ну, из характерных примеров наноискусства можно привести только такая штука, как феррофлюид, это когда в масле растворены наночастицы металла, в данном случае железа, вот. И если эту жидкость, к ней подвести магнит, да, то можно создавать очень сложные динамические скульптуры. Это в пространстве масло, оно взрывается, из него строятся какие-то очень странные колонны, по которым, так сказать, растекаются вот, капли. Там можно атомный взрыв, допустим, сделать. Вот. Это действительно одна из, пожалуй, единственная, так сказать, реально действующая технология, в которой вот, технологии достижения нанотехнологий в действительности используются. Вот. А наноискусство, в общем, ее перспективы, они еще только впереди. Это зависит от того, насколько будет эффективна эта технология в будущем, развита, в частности, с появлением микророботов. Да, мы продолжаем нашу программу. Вернемся к дендропаркам. Не к дендропаркам, я имею в виду, извиняюсь, к особо охраняемым объектам, да? Uh-huh. Так что с ними, в данном случае, в чем смысл и был их инвентаризации?
Ну, памятники природы в основном создавались в конце 80-х, начале 90-х годов.
Uh-huh.
Каждый памятник природы, если вот говорить про то, как он не устроен, а именно что он имеет так называемый паспорт памятника природы, где прописаны точно его границы и то список растений либо животных, которые встречаются на данной территории, почему его нужно охранять. То есть, ну и что можно, что нельзя. Ну, это, в принципе, в большинстве характерно, ну, то есть для многих памятников. И почему возник такой вопрос именно у Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области, потому что создавалось давно, uh-huh. и чтобы понять, в каком состоянии сейчас находятся памятники природы, они сделали такой вот мегапроект.
Значит, местные власти не знают.
Ну, начнем с того, что порой памятники природы находятся очень далеко, и даже местные жители не знают о их существовании, и такое бывает. И бывает, что просто границы никто точно не знает. То есть было...
А как же их охраняют, если местные жители не знают их существования? Да. Он туда придет и начнет там костры жечь, я не знаю.
Такое довольно-таки часто бывает. Такое часто бывает, потому что на самом деле на памятнике природы должен устанавливаться аншлаг, информационный щит.
Но... Аншлаг называется, да?
Да, называется аншлаги, информационные аншлаги. Но, как показывает практика, в большинстве районов просто эти аншлаги спиливают. Если это лесные участки, либо там, где есть водно-болотные угодья, где приезжают на охоту, их
Расстреливают из ружей мелкой дробью, как автомобильные знаки, знаки
прячут,
автодорожные.
Да. И поэтому многие, конечно же, и не знают. Но есть, конечно, люди, которые закреплены за этими памятниками природы, которые на месте занимаются как бы их охраной. Да, да, да. Почему как бы, конечно, тут неуместно, но порой довольно-таки сложно, на самом деле, отследить. Где-то это более в каких-то районах более развито и действительно поставлено на такую вот природоохранную, а где-то просто невозможно. Еще же все зависит от территории. То ли 900 га, а то ли каких-нибудь 2 га гектара всего лишь. Поэтому тоже здесь вот специфика. И у них возник вопрос, то есть что там происходит, что сохранилось, и, может быть, вдруг какие-то нужно от каких-то избавляться. Но такое же тоже бывает.
Да, ну и что происходит? Расскажите вообще, что посмотреть можно в Новосибирской области? В чем специфика? Вот потому что вот у меня, честно говоря, как... Я здесь родился и вырос. У меня впечатление, что наша Новосибирская область чертовски унылая. То есть где-то там на западе степь, лесостепь, какие-то березовые околки, смотреть нечего. Про это Владимир Ильич Ленин, когда ехал в ссылку в свое Шушинское на поезде, написал, что у более унылой местности, чем местность от Омска до Новониколаевска, он в жизни не видел. Это вообще самое тоскливое, что в принципе он когда-либо видел в жизни. Вот. И где-то здесь, на нашей части, тоже какие-то березы, околки, леса чуть-чуть побольше. Где-то нам соловей, пихта с осиной растет. Ну, да. Вроде и все. И сосна по берегу обид. Тоска смертная. Чего? Что за 16 природоохраняемых объектов? Что там вообще смотреть?
53,
да.
Ну,
расскажите, перечислите.
Если мы говорим, допустим, про степные участки, это остатки степей, как я уже говорила. А степь, она, в принципе...
Остатки. Почему остатки?
А потому что во время поднятия целины... В степи в массовых размерах, в принципе, распахивались.
А что, у нас целину тоже поднимали? Не только Казахстане
было. Распахивались, конечно же. У нас распахивалось. И поэтому, как таковые, степи остались островками, которые занимают небольшие буквально участки, меньше, чем даже 2 гектара порой.
Да вы что?
Ну, где-то, вот, допустим, на юго-востоке Новосибирской области, да, там только встречается буквально, вот, если мы говорим совсем про юго-юго-восток, вот на Сузунском районе там один памятник природы степной. Если мы говорим про юго-запад, там, конечно, попроще. Там их побольше памятников природы. В Чистоозерном районе есть в Карасукском районе. Потому что для нас это в какой-то степени не феномен, но это редкость все-таки.
Да, у нас есть звонок в студию. Алло. Алло. Валерий.
Да, алло.
Доброе утро, мы вас слушаем.
Доброе утро. Интересный гость у вас в студии сегодня, и не могу удержаться, не задать вопрос.
Да.
Она указала, что у нас в области есть 16 памятников природы.
53,
да?
Это я сказал 16, поправили, 53.
53, это уже цифра более приятнее. Угу. Вот у меня такой вопрос. Входит ли в это число такая местность, вот есть село Чингис в Ордынском районе?
Да, есть такое на берегу водохранилища, да.
Да, оно чудесное, старинное, с трех сторон реки, его Караканский бор, сам по себе, как уже тоже считаю, как памятник природы. И в этом Караканском бору течет небольшая речка Чингисик. И вот на берегах этой речки есть выходы глины цветной, 16 цветов. 16, не 1, 2, 3. Там и розовая, и красная, и синяя, и желтая. В общем, как палитра художника. И есть ли в списке 53 это место?
Спасибо большое за вопрос. Насколько я знаю, это место не входит в памятник природы. Так же, как и сам Караканский бор. На удивление, хотя... Сосновые бары, конечно же, надо охранять. Но вы, в принципе, можете предложить отправить в Департамент природных ресурсов предложение о создании там памятника природы. В принципе, это приветствуется, и они на сегодняшний момент тоже собирают такие же данные. Местные жители могут выступать инициаторами по созданию памятников природы.
Вы серьезно говорите? Прям приветствуются?
Это приветствуется, потому что на самом деле, когда мы делали этот проект, у нас было спрашивалось, то есть, что мы еще можем предложить для того, чтобы создать еще новые ОПТ. Потому что на самом деле зона ОПТ должна быть порядка 10% от площади территории. Даже
еще раз, ОПТ...
Особо охраняемой природной территории.
ОПТ,
да. То есть она должна быть на самом деле еще и больше.
Да. А вот, кстати, как хочу вас спросить, как... Ботаник, да? Можно же так выражаться? Да, ботаник. Вот, к сожалению, вот слово «ботаник» стало в нашем языке почти ругательным. Вот. Ну, ничего не поделаешь. Я думаю, пройдет время, и какое-нибудь другое словечко вытеснит это. Это слово, которое используется в отношении умников и яйцеголовых. Почему у нас хвойных лесов так мало? Мы же вроде в Сибири живем. А вот березки, березки. Вот я вот, честно говоря, видеть эти березы уже не могу.
Почему так мало? Ну, если...
Ну, нет, если на восток поехать, там же вроде больше сосны, там, да, тайга, да. Вырубили? Или это действительно просто особенность нашего климата?
Я считаю все-таки, что вырубили, потому что на самом деле, наверное, может быть, мало кто знает, может быть, кто-то, конечно, там знает, что в основном на территории Новосибирска uh-huh. был хвойный лес. И когда строился Новосибирск, он вырубался. То есть даже та же площадь, улица Красный проспект, есть фотографии.
Да, есть фотографии.
Где просто идет, как бы, скажем так, просека, а дальше сосновый лес. Что-то, конечно же, вырубалось, потому что мы, в принципе, располагаемся на древних террасах Оби, где, в принципе, произрастают сосновые леса, если мы говорим.
То есть здесь был как бы вот этот ленточный бор, который тянется там, я не знаю, от Колпашево до Бийска или там, вот, да?
Ну, я немножко здесь с вами бы хотела бы поспорить, потому что на самом деле существует такое мнение, бытует, что ленточные боры, и да. все ошибочно называют это ленточными борами. Ага. На самом деле ленточные боры, если мы откроем даже тот же нам любимый Google да. и в карты, посмотрим, что ленточные боры это у нас нету на территории Новосибирской области. Они это есть там, только на Алтае. В Алтайском крае, и они идут прямо да? именно, да, это там Бурлинский ленточный бор. Они идут именно как лентами, строго параллельные друг другу. Вот ага. это ленточные боры. То, что мы видим на территории Новосибирской области, и если мы тоже опять же посмотрим да. на карту, мы видим, что это в основном лесные массивы приуроченные к долинам Оби. Это никак не ленты. Это, угу. это приобские бары, сосновые бары. То есть и здесь вот просто мы уже сколько ни пытались, где-то спорили даже с учеными, с теми же географами, и постоянно вот
называют. Ну, в общем, лентами. Это вопрос терминологии, да, да, ленточный, потому что он тянется некой полосой там, шириной. Там,
ну, лента на самом деле подразумевает, что это лента, ну, так да. же, как и гривы.
Гривы.
Гривы. Где территория вблизи чинов. Мы, ага. Наверное, если тоже посмотреть на карту, видеть такие гривы, которые идут тоже строго параллельно друг другу. И на протяжении даже видим, что по дну они тоже идут строго параллельно друг другу, ориентированные с севера на восток.
Ну так это поуже только.
Да, они поуже. Да. Это вот так и называемый гривный рельеф.
А из-за чего они образовались? Это марены бывшие или что?
Ну, опять же, это существует несколько мнений, что когда отходил ледник, он оставлял угу. свои вот эти следы. Есть мнение, что это с поднятием, опусканием поверхности. То есть там несколько этих мнений
угу.
бытует разных.
То есть истина еще окончательно не установлена,
ну,
да?
Ну, мне кажется, что здесь просто кто придерживается какого, опять же, мнения. Но есть, конечно, уже доказанные учеными.
Вообще, вы реальную вещь рассказали, что оказывается, все-таки я вернусь к прежней теме, что степь, оказывается, охранять нужно, да? То есть действительно хорошо сохранившихся вот таких подлинных участков степи сохранилось мало, да?
Да, на самом деле это не только проблема Новосибирской области, это проблема, в принципе, всей России. И даже угу. потому что вот Оренбургская область, которая считается, как бы, где, в принципе, степная зона и там большое количество степей. На сегодняшний момент у них тоже есть эта проблема, то, что степи были распаханы, угу. свой внешний вид утратили. Соответственно, хоть их сейчас пытаются всячески восстанавливать, но...
А что там вообще растет, интересно, в степи, помимо ковыли?
Помимо ковыля...
Ковыля, да?
Ковыль, да.
Ковыль.
В частности, в большей степени это произрастает ковыль залесского, и ковыль перистый. Ну, ковыль залесского у нас встречается пореже на территории Новосибирской угу. области. Ковыль перистый более распространенный.
Ну, вот даже где-то в районе, по-моему, даже в пригороде можно кое-где
да,
встретить.
Да, его можно встретить. Даже вот Ключкамышинская плата, да, там тоже есть выход, как бы, скажем так, участок степи, где встречается ковыль перистый.
То есть, непосредственно рядом с пединститутом, где
ну,
вы
работаете. Ну, чуть-чуть подальше, да.
Новосибирским государственным педагогическим университетом, извиняюсь, да.
Там могут быть... А растения, смотря опять же, какая степь на солончаках либо на солонцах, растения так называемые солеросы, это солелюбивые растения,
угу.
могут встречаться виды лука различные.
Лука?
Лук, да. Лук паласа, лук краснеющий. То есть там
это все... съедобные луки? Ну, их можно есть, в принципе.
Ну, конечно, не отличаются от тех, что мы в повседневной жизни употребляем, потому что это дикие формы, они не обладают такой развитой луковицей все-таки, но... Наверное, можно, я думаю, что.
Ну, понятно, по крайней мере, не отравишься. А что вообще уникального у нас вот есть на Новосибирской области, чего нигде нет? Или, по крайней мере, ну, то, что редко встречается?
Именно в Новосибирской области нигде больше?
Да. Ну, что-то такое очень характерное. Не обязательно нигде больше, но что-то редкое. На что следует обратить внимание? Может быть, есть что-то, к чему мы, может быть, привыкли или не привыкли, или не обращаем на это внимания, а оно у нас есть?
Ну, вот совсем так что-то мне в голову не приходит, но если говорить о том, что в принципе может быть такого интересного, чем заинтересовать, ну, можно вернуться, допустим, к орхидеям.
Угу.
Мы привыкли считать, что, ну, в связи с тем, что сейчас очень часто продают там, в магазинах орхидеи, да, такие крупные, что у нас этого нету, это экзотика и все остальное. На самом деле у нас тоже есть орхидеи в нашей естественной флоре. Это различные виды, там есть гнездоцветка клобучковая, так называемая, которую мы часто встречаем в сосновых барах, но просто она меньше и совсем по-другому. Это представители там ятрышники различные, пальцекорейники, что, в принципе, мы не привыкли видеть, но это тоже редко.
То есть их, в принципе, можно где-нибудь там в Зальцовском бару встретить,
башмачки,
да?
Да, в принципе, мы можем это встретить, но, опять же, они где-то есть, где-то нет. И в основном большинство орхидных, оно занесено в Красную книгу. Есть виды, которые, вот, допустим, ель. Если мы проговорим про ель. У нас, как таковых еловых лесов-то, конечно же, ну, чтобы они образовали там свой какой-то там пояс, либо еще что-то, нету такого, как вот, допустим, они приурочены.
А вообще бывают еловые леса сплошняком, да?
Ну, они бывают долинные еловые леса в основном. То, что мы вот на Алтае часто очень видим.
Ну, вот в пойме речки Зырянки в районе ботанического сада есть такой небольшой участок, да, там, да, наверное. Ну, наверное, с полгектара, может быть, гектар этих, да,
ели. В Маслянинском районе есть как раз-таки два памятника природы. Это Пятенёвские и Елбанские ельники, которые тоже там различные имеют свою структуру. Какие-то более увлажненные, уже там с мох, со сфагнумами, какие-то более травянистые, такие мезофитные, скажем так. Причем для нас в какой-то степени, ну, для меня это точно было удивление, что ель уходит, как-то считалось, что дальше, чем вот предгорье Салаира, и вот Маслянинский район, ель на юг не уходит. Но мы, как бы, когда начали изучать, в частности, я занимаюсь просто изучением Сузунского бора, мое диссертационное исследование. Я просто нашла участки ели именно там, в Сузунском бору, по долине реки Нижний Сузун, где ели, которые уже под 100 лет в среднем.
И какой их диаметр?
Ну, он разный бывает, потому что где-то сантиметров 70, где-то может быть поменьше, где-то.
Ну, в обхват, да, грубо говоря.
Да, но они там разные, все же зависит от того, где они располагаются.
А что это за ель? Какая у нас ель преобладает? Какая?
Называется.
Это хороший вопрос, да.
Да, это как обычно. А ель сибирская, если не
ошибаюсь. А вот голубая ель, вот эта парадная, которую любят у штабов высаживать и у всяких чиновников.
Но это не наш вид.
Это привозная, да?
Это привозная, это канадский вид.
Канадский?
Да.
Вот как раз. А он нормально у нас приживается, или ему заботиться надо каким-то
образом? Да нет, в принципе, он нормально приживается. Здесь, опять же, можно посмотреть, что. Когда мы заводим какие-то виды, надо смотреть, чтобы они были близкие по широтам. То есть понятно, что если мы завезем из Мехико или там из Африки, оно у нас не приживется. Если там Канада, Америка, северная часть и чуть-чуть там на юг, то, конечно, есть вероятность того, что мы сможем увидеть эти растения. Но единственное, что они не будут, возможно, достигать тех размеров и как там у себя, скажем так, на родине, в своих естественных условиях. То же самое, что мы видим, в принципе, и с дубом. То есть у нас нету таких вот вековых дубов, которые нельзя обхватить, как мы видим где-нибудь на Урале.
Ну да, больше напоминает какой-нибудь там, типа клёна. Ну, растет что-то такое.
Но,
да,
в принципе, он растет и может расти, так же, как и липа. Это виды широколиственных лесов.
И не обязательно только на теплотрассе, да?
Да. Ну, липа, видите, она у нас очень хорошо, в принципе, растет. Возможно, сказывается тот феномен, что она когда-то после ледника здесь росла, и поэтому вот она приживается нормально и себя чувствует.
После ледника?
Ну,
в смысле, до ледникового периода липы не было, да, или что?
Ну да, сначала же было очень тепло, и там росли другие растения.
Вы хотите сказать, что в древности климат был более теплым, чем сейчас?
Ну,
существенно, да?
В какие-то периоды, да. Потом было похолодание, и вот в определенные периоды у нас были, в принципе, широколиственные леса, но потом пошло еще больше похолодание.
А широколиственные это какие?
Дуб, бук, вяз, ясень, липа.
То есть, как прямо в центральной России, да?
Да, то есть, когда-то, поэтому вот...
А когда? Был... Когда это было, вот, примерно?
Я сейчас вот точно-точно не знаю.
Ну, то есть, это понятно, то есть, это десятки тысяч лет назад, да? Или тысячи лет назад?
Я думаю, более десятков даже.
Угу. А это археологи установили, да?
Да, это сейчас же очень по споропольцевому анализу установили, что вот было когда-то.
То есть, сейчас климат у нас здесь более суровый, да?
Да, и пришли как раз вот эти вот виды хвойных пород.
А вот вы сказали, что, собственно говоря, ель вот эта была завезена из Канады, да, голубая ель. А вообще говоря, насколько я знаю, к завозу растений и животных из других стран надо относиться осторожно, да, из других климатических зон.
Ну...
Я вот просто... Я просто хочу про клён спросить, да, это известная проблема. У нас осталось примерно 30 секунд до конца эфира, да, я хочу напомнить, что у нас сегодня в студии Ольга Белозерцева, младший научный сотрудник научно-образовательного центра биологии растений Новосибирского государственного педагогического института. И мы сегодня говорим о флоре Новосибирской и Новосибирской области, о том, как не заботиться, как ее защищать и как повысить уровень знаний о ней. Вот. Ведущий программы Дмитрий Винник. И вот после я задал вопрос про клён, да, как канадский или американский клён.
Клён яснелистный.
Клён яснелистный, да. Сейчас мы уходим на новости. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня ведущий программы Дмитрий Винник. Наши гости Ольга Белозерцева, младший научный сотрудник научно-образовательного центра биологии растений, кафедры ботаники и экологии Института естественных и социально-экономических наук Новосибирского государственного педагогического университета. Сегодня мы говорим о флоре Новосибирской области, о ботанике, вот, о нашем биоразнообразии и о том, как, каким образом можно, вообще говоря, улучшить наши знания о тех растениях, среди которых мы живем. Вот, о том зеленом покрове. Да? Вот, ну, я вот перед тем, как мы ушли на новости, задал вопрос про клён, да, который всякие овраги, пустыри заросли этим кленом. Я помню, в детстве проводил огромное количество времени в этих кленовых зарослях и обнаружил, что там совершенно отсутствует всяческий подлесок, вообще трава. То есть там, где растет клен, не растет больше ничего. Это действительно сорняк?
Ну, как сказать, что называется? На сегодняшний момент, конечно же, бытует мнение о том, что клён яснелистный, его нужно занести в так называемую черную книгу. Есть красная книга, где есть растения, которые редкие, охраняемые, а есть уже черная книга, в частности, в европейской части России.
На полном серьезе ли это шутка?
На полном серьезе у нас даже лежит это издание, мы его все-таки нашли, посмотрели. Но вот из тех, что есть, это вот на самом деле у нас клён яснелистный, такой один из лозных. Он был в свое время завезен на территорию России, он хорошо акклиматизировался, адаптировался здесь, и началась проблема в том плане, что если происходит рубка, пожар, либо какое-то любое другое нарушение, клён, попадая на эту территорию, он начинает заполнять все пространство и не пускает туда наши виды. Ни березу обычно, ни сосну. И тем самым, как с ним бороться, ну, довольно-таки тоже очень сложно.
Напалм. Бомбардировщики и напалм. Ну, а он все-таки, видимо, прав ли я, он жмется к человеку, или его можно встретить где-нибудь там в дикой местности в том числе?
Ну, в дикой местности, конечно же, в большей степени поближе к человеку, но можно встретить, я думаю, в дикой местности, потому что семена, они же и разносятся.
Да, летом. У нас есть звонок в студию, Алексей. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Подскажите, пожалуйста, вот возле Сузуна, я знаю, растет такое вот растение необычное, которое называется черная береза. Расскажите, пожалуйста, об этом. Что это вообще за растение?
Да, там есть черная береза, которая считается памятником природы не региональным, про который я уже говорила, про 53, а считается местным, как бы, достоянием. Откуда она пришла и как появилась? На самом деле здесь тоже существует несколько мнений. Возможно, где-то с семенами завезли, может быть, кто-то посадил. Здесь вот точно сказать нельзя. Ну вот она там есть, охраняется. Это такое, скажем так, культовое место для жителей Сузуна.
А где она вообще обычно растет?
Это Дальний Восток.
Угу.
Черная береза – это Даурия, Дальний Восток.
То есть, понятно, Приморье, вот эти вот туда, приморские
именно
джунгли.
Именно там.
Скажем так, приморская тайга на самом-то деле.
Угу.
Да. То есть черная книга, да, вот, вот сегодня узнал удивительную вещь. То есть, черный список, да. Угу. А что там туда еще входит в эти черные книги? К примеру, просто вот так вот любопытно.
Ну, видите, она создавалась же для европейской части.
Ну вот, да, ну вот хоть даже для европейской части. Просто интересно.
Я вот так вот честно скидку, ну, честно, вижу, не скажу, да.
Ну, вообще понятно, клен один из кандидатов. Еще хотелось бы про тополя спросить. Вот известная же проблема, да, городской среды. Тополя, пух. Вот. Наши тополя, они характерны или они завезены сюда?
Ну, тополь бальзамический, который мы видим массово посажен на территории Новосибирской области.
Бальзамический такой, да, ну то, что вот везде, да, сейчас. С досковидными корнями, да?
Да, то, что вот у нас на территории города именно везде засажены аллеи. На мой взгляд, это вид все-таки он завезенный. Я не скажу, откуда точно. Но у нас есть, конечно же, и тополя, которые, в принципе, встречаются в нашей естественной флоре, но они в основном встречаются по долинам рек. Это вот тополь белый или серебристый по берегам, даже вот в Зарисовском районе есть этот тополь. А еще где-то, ну, то есть так высоко они не поднимаются.
У нас Алексей в эфире. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
А такой вопрос. А Новосибирский дендропарк, насколько я знаю, является тоже памятником природы. На данный момент он, ну, разрушен. Там что-нибудь делается, какие-нибудь проводятся работы?
Ну, в принципе, если вы следите немножко за новостями, извиняюсь, конечно, за такую фразу, то вы заметите, что для нас это памятник природы, у него есть свой хозяин, в принципе, там происходят постоянно какие-то работы по улучшению, по его состоянию. Допустим, я могу точно сказать, что мы туда привлекаем еще и студентов к этому вопросу, и школьников, потому что в декабре состоялся даже первый региональный кейс-турнир «Стратегия развития памятника природы дендрологической парк». Поэтому он существует и развивается.
Вот у нас пришло смс-сообщение. Миша Рицарев нам пишет. Вот наш известный респондент. Дополняет Миша Рыцарев. Олимпиада в Сочи нанесла там колоссальный экологический ущерб. Запросите на Яндекс. Ученый-геолог Сергей Волков. Так. Много уникальной ценнейшей природы было в Сочи. Ну, эти игры все уничтожили. И погуглите село Ахштырь. Вот. Ну, не знаю, ни разу не был в Сочи. Не видел. Да, ну да, есть мнение, что всяческие крупные проекты, конечно, негативно сказываются на нашей экологии. Нам Сергей позвонил. Алло.
А, доброе утро.
Доброе.
У меня вопрос вашей гости вот какой, более, наверное, прикладной такой. Вот. До последнего времени активно, очень, очень усиленно проводились вырубки, вот, наших лесов. Это и Каракана, и Салаирских, и Алтайских. Вот. Сейчас, насколько я знаю, вот даже по рынку там стройматериалов того же цилиндрованного бревна, там, да, предложение стремительно сокращается. И идут разговоры о том, что, в общем, леса нужного калибра уже фактически в области практически не осталось. Вот интересует оценка специалиста, а также ее оценка, ведутся ли какие-то восстановительные мероприятия, насколько их достаточно, чтобы возвратить, в общем, тот уровень вот леса, который был у нас.
Ну, понятно, да, леса-то и нужного качества, да? Да, вот в курсе вообще ситуации с этим?
Да, конечно, на самом деле у нас ведутся эти рубки, но надо сказать о том, что каждое лесничество, где бы, на территории которого происходят рубки, они, в принципе, должны засаживаться. То есть там есть определенная даже схема, на какое-то определенное количество вырубленного леса, такое-то количество его засаживается.
Ну, более подробно это
делают, это делают во многих лесничествах. Другой вопрос, что надо понимать, что все-таки дереву, которому 60-70 лет, и дерево, которое ему 3-4 года или там даже до 10 лет, кое оно дорастет, оно же тоже при пересадке.
Да, лес не может... трава. Растет, понятно, да. Не месяц. Угу. А вот на что хотелось бы обратить внимание, Ольга Александровна. Все-таки на такой популяризаторский, образовательный аспект вашей деятельности. Вот. К вашей науке хотел обратить внимание, к ботанике, да? Вообще говоря, ботаник, это интересуются дети, молодежь и так далее в школах. Это интересная наука, да? Или заниматься ботаникой, это в современном обществе поставить на себя клеймо сумасшедшего яйцеголового? Я утрирую, конечно, но тем не менее. Есть дети и студенты, у которых глаза горят?
Ну вот здесь такой вопрос, он немножко... Интересно.
Да, у нас мы прервемся на звонок, просто у нас есть звонок в студию. Алло.
Алло.
Да.
Доброе утро, Владимир Васильевич. Вот я слышу про тополь, что он сорный растение и так далее. У нас практики только те, которые пух. А вот я, допустим, знаю, жил, так сказать, на западе Польши, в Германии, тополь исключительно красивое дерево. Это какой сорт? Их же многообразие несколько сотен видов тополей. Так там даже в Германии прививали, как посадочный материал, грецкий орех. И вот мы сами собирали с этих деревьев грецкие орехи. Так вот почему-то у нас уперлось, что вот это вредно, не вредно, а то, что культурно можно его применить для хозяйства и так далее, для красоты, у нас это что-то не развито. Ни ботаника, никто.
Да, спасибо. То есть, вот, ну, справедливое мнение, да, что, может быть, наше... Хоть Новосибирск тяжело упрекнуть в том, что это не зеленый город, да, ну, есть чем сравнить. В принципе, иностранцы и жители других городов приезжают и говорят, что производит город в целом хорошее впечатление с точки зрения озеленения летом, да. Ну, вот, мое личное мнение, что разнообразие действительно оставляет желать лучшего. Ну, столько прекрасных растений вообще, которые могли бы здесь у нас расти, в том числе хвойных. И вот относительно тополей, да, это справедливое мнение?
Ну, на самом деле существует же так много различных уже выведенных декоративных форм тополей, так называемой пирамидальной формы. Потому что конкретно какие-то виды я не скажу, все-таки я бы назвала, что это форма. Именно форма кроны и форма внешнего вида.
А, пирамидальная – это не природная,
ну,
да?
Я точно не могу как бы сказать, я предполагаю.
Вот пирамидальный – это вот то, что растет в районе метро Октябрьского, таким вот заборчиком чистоколом.
Да, то, что в последние несколько лет стало появляться в Новосибирске, а более развито было, опять же, ближе к европейской части России. У них раньше они появились.
В Среднеазии можно много встретить, да.
Конечно, от них меньше пуха, они более красивой формы. Их
не надо. На кипарисы издалека похожи, да.
Да-да-да, именно так я первый раз и подумала, когда увидела их. Но сказать точно, насколько можно там их прививать, либо еще что-то делать, честно, я вот не могу ответить на этот вопрос, потому что как-то не интересовалась. Но надо еще учитывать, что большинство растений в условиях города, те же хвойные тополя, там, вязы, клены, они очень быстро себя изживают, потому что они же впитывают большое количество там, выхлопных газов, которые содержат металлы.
Токсических веществ,
да? Поэтому, наверное, может быть, видели то, что касается хвойных, что очень часто, что стоит вроде бы лиственница, либо елка, она вся пожухла, и у нее уже хвоя совсем не такого цвета.
Качество хвои оставляет желать лучшего.
Поэтому в городских условиях их жизненность, то есть и продолжительность жизни все-таки она намного меньше.
То есть лиственные деревья в городских условиях лучше себя чувствуют, чем хвойные, правильно я понимаю?
Скорее, да. Они же каждый раз скидывают, каждый год скидывают листву.
А, то есть обновляются, да.
Хоть как-то обновляются, но все равно, опять же, это сказывается там на стволе, на коре.
Вообще говоря, печальный факт, потому что, конечно, в условиях нашего климата и длинной зимы большее количество вечно зеленых растений, ну, явно бы... производило бы гораздо более лучшее впечатление, приукрасило бы наш город. Так вернемся все-таки к науке. Вот меня, я часто очень поднимаю эту тему, она меня очень сильно беспокоит, что статус ученых в нашем обществе очень низок, и интерес к научной деятельности, он, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Вот. И вот, а как относительно ботаники? Ну, с какими-то науками лучше, с какими-то хуже. Да, у нас есть еще звонок.
Алло.
Да, алло.
Еще раз я про тополя.
Да.
Конкретные адреса, где парк, красивый парк из тополей, город Вроцлав, запад Польши, Сценава и так далее. То есть это бывшая территория Германии, а сейчас стала западная Польша. Не надо говорить, что в условиях города чахнет и киснет и так далее. Надо вот, даю адрес, город Вроцлав, Польша.
Спасибо.
Ездите туда, парк посмотрите.
Спасибо. Тополиный парк во Вроцлаве, да. Вернемся к ботанике, да, и популярности ботаники среди молодежи. Слушаем вас.
Ну, Конечно же, когда даже если я буду говорить сейчас про студентов в первую очередь, когда они к нам приходят, у них на самом деле в какой-то степени ужас. Ботаника, страшно, пестики, тычинки, много терминологии, много всяких непонятных слов про структуру и строение там цветка и всего остального. Но, на мой взгляд, для того, чтобы их хоть как-то привлечь к этой науке, нужно показать, как эта наука может сработать там, на повседневную жизнь. То есть не только чисто вот мы сидим и определяем растения, что-то еще, а как можно еще это переделать, допустим, создать какой-то определитель. Он же нужен. Угу. Или там сделать карточки для других людей, чтобы они могли, вот, посмотрев на них, понять. Либо выявить растения, которые являются интродуцентами. То есть чем больше мы даем возможность и кругозор, куда можно эти знания применить, и еще немаловажный, на самом деле, это реальные включения студентов в реальные проекты. Если они видят, что это реально, вот их вот, мы брали в инвентаризацию, если они видят вот этот отчет, и они к этому отчету, они там тоже готовятся, там делают его, ну, и что это дальше идет, это им дает.
У нас Константин на связи.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вообще, вот это очень интересная тема. Я, как бы давно меня это волнует тоже. Мне кажется, наш город довольно бедный в плане разнообразия деревьев. Ведь, в принципе, можно было бы... Ну, деревья у нас, те, которые высажены на наших улицах, в общем-то, ну, действительно, может быть, они, конечно, подбирали в свое время с учетом зимостойкости, но есть ведь и деревья, которые в нашем климате достаточно неплохо растут и очень-очень красивые. Например, канадский клен. Вот, я знаю в городе всего, ну, по-моему, 5 этих очень красивых деревьев. Они и осенью очень красивые. В европейской части они вообще очень распространены. Даже осенью, ну, там девчонки собирают букеты из них, потому что лист, он просто шикарный, красивый. Вот, очень красивое дерево. Почему его нет в нашем городе? Или, например, вот опыт Красноярска, Новокузнецка. Там уже выращивают каштаны. У нас в Сибири, наверное, народ даже не знает, что это за дерево такое. Я когда первый раз в Европе его увидел, я просто был в шоке.
Ну, известно, что каштаны их вроде жарят и едят. Это
все, что вы про них знаете. Понятно, нет. Тот съедобный каштан в наших условиях не вырастет. Есть культура, которая вырастает в наших условиях, в морозостойких. Это конский каштан. Вот эту культуру, в принципе... В Красноярске, значит, вот они растут на улице Ленина, на центральной улице города. В Новокузнецке там один любитель, он просто тоже у себя во дворе их выращивает. То есть очень-очень шикарное, красивое дерево. Ну, конечно, они больше распространены в более южных городах. Вот Киев, например, считает его своим вообще деревом, этот каштан. Но в Новосибирске тоже можно было бы их выращивать. Или дубы. Вот есть красный дуб, просто дуб. Сейчас дубов, конечно, в городе уже, ну, любители понасадили достаточно много, но все-таки я считаю, недостаточно. Липу можно было бы больше садить. Очень красивое дерево, и весной запах, аромат меда просто тоже шикарный. Ну, то есть я к тому, что можно было бы более разнообразить, и именно вот культуры такие очень красивые. Ну, вот особенно вот я еще раз акцентирую на канадском клёне, очень красивое дерево. Ну, каштан, тут, конечно, каштан, может быть, лучше выращивать в тех местах, где, ну, более защищенные. Он все-таки дерево немножко, может быть, недостаточно морозостойкое для нашего климата. И все же его можно выращивать.
Ну да, там, где не задувает, и до теплотрассы, например. Да,
ну, не обязательно теплотрассе, но хотя бы во дворах, где высокие дома защищают от таких
ветров. Ну да, пронизывающих ветров.
Вполне может расти, очень красивое дерево.
Спасибо большое, Константин, да, за вашу... точку зрения, да. Ну вот, вот видите, есть у нас граждане, которые разбираются, очень интересуются. И желают, чтобы разнообразие это увеличилось существенным образом.
Ну, я думаю, что со временем все-таки это будет вводиться, какие-то виды новые, другие. Потому что все-таки то, что мы, на мой взгляд, опять же, то, что мы сейчас видим, это как бы еще отголоски того прошлого. То, что в основном же это те времена.
А какие, кстати, вот если поговорить о городе, мы сейчас вернемся все-таки к образованию, какие самые классные скверы? Вот с вашей точки, скверы, парки, вот вам где больше всего интересно?
Ну, так как я, в принципе, приверженец больше естественного, то, конечно, меня больше прельщают сосновые леса, которые рядом расположены с Новосибирском. Ну и, конечно же, дендропарк.
Дендропарк, да, понятно.
И академгородок.
Вернемся к ботанике, как науке, да? То есть, ну, вообще говоря, это же, наверное, классный образ жизни, да, заниматься ботаникой. То есть, ты ходишь по лесу, да,
изучаешь растения, собираешь их, рисуешь, наверное, даже. Рисуют еще, нет? Или уже все, или же перешли полностью на фотографии?
Если мы говорим про учебные занятия, конечно же, в курсе ботаники предусмотрено то, что обязательно нужно учиться, как рисовать. Если мы уже говорим про ботанику как науку, либо как призвание, я бы даже сказала, потому что на самом деле ботаник — это призвание даже в большей степени, то без этого никуда. Потому что там есть, когда определяешь, допустим, какие-то растения, лучше, конечно же, зарисовывать. И многие ключи именно так построены для определения, что там требуется рисунок. Именно уже каких-то частей растения.
То есть нужно какие-то существенные признаки, понятно, да, выделить, обратить на них внимание, да, потому что фотография же она...
Фотография, она не показывает, либо все равно она не обладает той объемностью, которую мы видим на самом деле в цветке. И плюс еще надо учитывать то, что разные условия, они тоже могут сказаться как-то на каких-то признаках. Поэтому вот как-то так.
Да, я хочу напомнить, что сегодня мы говорим о растительном разнообразии Новосибирска, Новосибирской области, на флоре, с Ольгой Александровной Белозерцевой, младшим научным сотрудником научно-образовательного центра биологии растений Новосибирского государственного педагогического университета, ведущий программы Дмитрий Винник. Вот. Ольга Александровна, расскажите еще, пожалуйста, вот о мероприятиях, которые вы проводили вот в рамках города для популяризации вашей замечательной науки, да?
Спасибо большое за вопрос. Ну, вот первый наш такой, скажем так, глобальный, я бы сказала, даже опыт, по-другому не назовем, коалиция экологических организаций города Новосибирска в июле месяце предложила нам поучаствовать в празднованиях, посвященных Дню города.
Коалиция экологических...
Да, есть такая у нас организация, вот где это сборные, да, это сборные различные экологические организации. Они вышли с предложением, они могли бы вы что-нибудь провести такое, направленное на популяризацию. И мы первый раз тогда вместе со студентами в рамках второго курса, естественно, научного образования и педагогического образования, и биологи провели такую акцию. Образованный человек не может не знать, что растет рядом с ним. Понятно, мы понимали, что контингент будет разный.
Мне еще могуче звучит, не может не знать. Да.
Ну, по идее, на самом деле, даже были такие случаи, когда мы стоим, а это площадь Ленина все-таки, рядом есть елки, и спрашиваем, а вот это наш вид или не наш? Да, конечно же, наш, мы же его постоянно и везде видим. И начинаешь рассказывать, что это ель колючая, это североамериканский вид, или что. На вас так дико смотрят, потом говорят... Серьезно, а мы не знали.
Ну, то конечно, мы же привыкли к этому, да. Воспринимаю это как само собой разумеющиеся вещи. Но они всегда тут росли, да.
Или когда мы выставляем панно с веточками различных деревьев и просим угадать, там, узнаете вы или не узнаете,
это сложнейшая задача.
Но буквально
задача.
На самом деле там были простые виды. Был вяз, была береза, был тополь, была осина, сосна, ель, пихта. Как бы те виды, которые мы видим постоянно. И на самом деле у народа возник вопрос. И те, кто говорил уверенно, да я сейчас вам расскажу, я вам даже еще больше. Мало кто смог точно сказать. Даже по листьям порой очень сложно было
Ну, попадались, так сказать, вот, да, уникальные граждане, которые четко подходили и сразу все говорили.
Либо берешь две картинки, на одном изображена фотография, изображена ель, на другом пихта, и просишь объяснить, где ель, где пихта. Народ начинает путаться. Причем ты всегда спрашиваешь,
ну, пихта же она попушистее, она же вроде понятна, она такая...
Иголки опять же, длинные. Смотря какие. Ну да, вот как бы вот на уровне такого и существует. Но когда происходит это, именно показываешь и рассказываешь, уже народ начинает понимать и задуматься, а действительно, у нас же много чего интересного, и мы много чего на самом деле не знаем.
Нам Валерий позвонил опять.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Доброе утро.
А вот у меня еще гость и вопрос. Я уже звонил вам по поводу глины. Вот Бугатакские сопки и горная степь. Это одно и то же. Вот я слышал, что горная степь у нас есть уникальное место в области. Будьте расскажите, пожалуйста.
Спасибо.
Ну, спасибо большое за вопрос. Если честно, я немножко вот в растерянности, потому что горная степь, я не знаю, что это такое. По крайней мере, я не слышала ни разу.
Ну, имеется в виду плато, собственно говоря, вот Камышинское плато, степи, где возвышенные
ну,
участки.
Ну, даже территориально, то есть мы не знаем. Я не знаю точно территориально, где это. Бугатакские сопки, да, это памятник природы, которые есть на территории Тогучинского района, и он входит, получается, если говорить совсем, то есть он исторически связан с Салаиром. Там, конечно же, степные участки есть.
Да, и постепенно эти сопки взрывают.
Да, уже получается, их же раньше было то ли 4, то ли 5, сейчас, чтобы мне как бы не соврать, что называется. А сейчас осталось 3 мохнатая, лысая и крестовая, большая.
Там, холодная.
Или холодная, да, потому что у одной есть 2 названия, я вот тут немножко начинаю путаться. Вот.
Ну, у меня там дача недалеко расположена, да, я.
На самом деле, очень красивый.
Да, достаточно много времени в детстве провел на этих сопках, да. Даже про них писали, я помню, в журнале «Наука и жизнь», что там тоже обитают какие-то редкие виды цветов, чуть ли не тоже не орхидеи или что-то подобное.
Ну, вот. Если мы говорим про то, что надо же понимать о том, что не только сами сопки входят в территорию памятника, но еще и та часть, которая между ними, и поэтому запросто там же есть... Участки и соснового листа, да, и другие
речка,
могут.
Река Бугатачка.
Да.
Ну, вот у нас примерно осталось 2 минуты до конца эфира, да. Так вернемся все-таки к образовательным акциям, да?
Угу.
Еще, то есть вот с трудом угадывали, да?
Да, с трудом угадывали. Даже на самом деле была такая детская игра, так называемые города. Мы ее переработали, и название цветка. То есть надо было не города называть, а название растений. Уже мы не, как бы не привязывались, там естественная, неестественная флора, и Новосибирск, не Новосибирск. Но людям даже и то было именно по названиям.
Сказать, вообще так, да, оторвались от природы, что назвали. А, кстати, вот жители сельской местности, они лучше? У них в голове больше названий растений?
Ну, на мой взгляд, порой да. Но есть еще такое, как есть научное название растения, а есть народное.
Ну да, народное.
И поэтому бытовое. То, что вот называют там кашка. И вот просто цветочки беленькие, мелкие. А под эту кашку, на самом деле, можно столько растений. И даже порой в каждых районах по-разному.
Да, ну что, у нас подходит время завершать нашу программу. Я хочу напомнить, что сегодня у нас была Ольга Белозерцева, младший научный сотрудник научно-образовательного центра биологии растений Новосибирского государственного педагогического университета. Сегодня мы говорили о биологическом разнообразии нашей Новосибирской области, в данном случае о разнообразии растений.
Вести FM Новосибирск. Новости.